Первый вопрос, который мы сегодня будем с вами рассматривать, вопрос Андрея из Саратова. У него вопрос по 16 главе книги Левит. Такой вопрос. Почему козел отпущения один, а жертвы за грех две? Это такой один вопрос. Второй. Козел и телец символами чего они являются? И третий вопрос. В чем сегодня должна быть сила и привлекательность евангельской вести, которая обращает народы, за которую не жалко умереть? То есть три вопроса. Я их каждый в отдельности как бы рассмотрю. Ну, сначала, о чем хотел бы сказать. Ну, отвечу на последний вопрос. Значит, в чем сегодня должна быть сила и привлекательность евангельской вести, которая обращает народы и, заметьте, за которую не жалко и умереть? Что хотел бы сказать, отвечая на данный вопрос? Весть евангельская должна быть не сколько привлекательна, да, сколько полезна и практична. То есть надо исходить из того, что она дает человеку, эта евангельская весть. Вы помните, да, Евангелие как бы называется «Благая весть о спасении». И вы знаете, что зачастую христиане как-то так превращают Писание, да, и так интересно его подгоняют, что иногда просто то, что остается от евангельской вести, я имею в виду в плане и объяснения, что это такое, да, как говорят, от козлика остались только рожки да ножки. Евангельская весть – это благая весть о спасении. Ну и о каком спасении идет речь? Ну, конечно, о том, что все, кто верует во Христа, Он их спасет вот здесь, с этой земли, на небо. То есть, что не будут там, как многие понимают, гореть вечно в аду, допустим, да, или потом там умрут, кто как навеки понимает, да. А что вот евангельская весть – это благая, хорошая весть, потому что она спасает человека, ну, для вечности. Будет в раю, будет есть плоды оттуда, да, и будет вечно жить, летать, ну, в общем, радоваться и веселиться. Что мне хотелось бы сказать по поводу вот такого объяснения? Мы все читаем Библию, и все вроде бы грамотные и отлично понимаем, что никто нечистый туда не войдет. Преданный мерзости, лжи, там, помните, ну, пороки человеческие. Когда задаю вопрос, если Евангелие – это благая весть о спасении, то могут ли люди быть спасенными, если они не верят, что грех можно победить, и ничего не делают для того, чтобы от него избавиться? Вы знаете, что многие сегодня говорят именно, что мы не делами, а верою, не законом, а благодатью. Ну, вы поняли, да? Дешевая благодать. Он умер, как же он нас не спасет? Тогда напрасно умирал. А чтобы не напрасно, он должен нас спасти. Вот надо ходить в церковь, вот надо там кое-что соблюдать из атрибутики церковной, желательно чем-то еще и заниматься, да. И вот за это, там участвовать в вечере, крещение принять, и за это он будет спасен. Но согласно Библии, спасение может быть, я имею в виду на небо, да, только в случае, если мы будем спасены от греха. Другого варианта нет. Поэтому, когда говорить о евангельской вести, то я говорю обычно так. Она благая, потому что она меня сейчас в этой жизни спасает от того проклятия, которое было на мне, потому что я грешил. И этот грех меня как бы проклинал, делал меня недружелюбным, обидчивым, раздражительным, завистником, завистливым сплетником, да? Со мной не хотели общаться, друзей у меня не было, я одинокий был. Я сейчас не о себе говорю, я как бы в общем говорю от имени как бы человека в общем, да? Что именно спасение должно начаться здесь. Вы помните, что Христос второй раз придет не для очищения греха, как некоторые такие люди верующие объясняют. Заметьте, второй раз придет не для очищения, а для ожидающих во спасение. Вот когда каждый день человек живет и не грешит, слушая голос благодати, то вот он сегодня пребывал в спасении. Вовремя остановился, не обиделся, вовремя остановился, не стал выслушивать поношение на ближнего своего, вовремя сам не начал на кого-то что-то говорить, вовремя очнулся, как говорится. Вот каждый день, спасаясь, ныне день спасения, помните, да, выражение? Не завтра, не в момент пришествия, ныне день спасения. Ныне, когда услышите глас его, да, голос благодати, голос Христа. Не ожесточите сердец ваших, как бы послушайте, прислушайтесь и сделайте так, как Он вам говорит. Так вот, благая весть евангельская, весть о спасении, это в первую очередь весть о спасении, о силе Божьей, способной нас спасти от всего того, что делает нашу жизнь горькой и несчастной, и ссорит, и вызывает вражду со всеми нашими ближними и дальними. И заметьте, привлекательность вести евангельской должна быть как бы в чем? Не то, что здесь концерты будут какие-то, гости будут приезжать, гуманитарка будет приходить. Это тоже для определенной категории желающих спастись, тоже привлекательная евангельская кампания. Некоторые идут туда ради хлеба и рыбы, там, ну, чтобы попользоваться какими-то благами и облегчить свою жизнь. Но истинная привлекательность истинной евангельской вести, она будет... привлекательность будет исходить или состоять из полезности и практичности этой вести. Я, может, не очень красиво скажу, как некоторые говорят, а что мне за это будет, если я вот буду эту весть принимать, да? Ну, я хочу сказать, вопрос практичный, я сейчас не о деньгах. Вопрос полезный, нужный, который стоило бы задаваться. Вот я хожу в церковь, а зачем? Вот я слушаю проповедь, что она мне дает, она меняет или нет? Вот я был обидчивый, я такой же остаюсь. Вот я был гордый, стал еще более гордым. Ничего не поменялось, отношения стали те же самые. Скажите, пожалуйста, в чем практичность этой вести евангельской, которая говорит, что мы ничего не можем? Ну, я и раньше ничего не мог. Пришел ко Христу, и опять ничего не могу, да? Далее мне говорят, что в момент пришествия мы изменимся во мгновение ока. Там написано это о теле. А я вам только что прочитал, что второй раз, когда будет пришествие Христа, он придет не для очищения. Так получается, я и той жизни лишусь, и в этой ничего не изменил. Так в чем же полезность и практичность? В чем привлекательность этой вести? Я понимаю, для ленивой категории людей... такая вещь, что мы ничего не можем, мы бедные люди, кто нас избавит, да, от этой силы греха, это привлекательная весть. Да еще и спасение обещают, но я вам скажу, что это обман привлекательный, очень привлекательный обман. Так настоящая евангельская весть должна быть привлекательна чем? Полезностью и практичностью. Она должна сегодня, ныне, сейчас менять меня, менять мое сознание, давать мне мудрость, открывать законы, какие действуют в человеке, какие действуют между людьми, чтобы я, если был злым, стал добрым, ненавистным был, стал любящим, был глупым, самонадеянным, стал мудрым человеком. Если я не имел мира, был раздраженный, вечно обиженный и недовольный, а сегодня у меня мир в сердце, я не плачу, я радуюсь. Ну вот, вот это действительно полезна и практична весть, если она такое дает человеку. Мы должны задаваться вопросом, меняет ли она, вот эта евангельская весть человека, делает ли она его счастливее? Я уже не раз говорил вам, с грехом счастья не бывает. Гордый и счастливым не может быть в принципе. Потому что все не так, с ним не соглашаются, ему не поддакивают, он вечно недовольный. Лентяй тоже не бывает счастливым, разве что украл у кого-нибудь или проехался за чужой счет. Мы должны задаваться вопросом, отвечает ли эта евангельская весть на самые насущные вопросы человечества и может ли реально решать его проблемы. Помните Матфея 24 глава. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей вселенной, и тогда придет конец». Я уже говорил вам не один раз. Евангелие Царствия – это Евангелие, которое воцаряет Христа, и Он становится царем моей души. И только после этого, когда похоть плоти, похоть очей и гордость житейская умирает, когда мое естество разумно, осмысленно, осознанно повинуется Христу, вот только тогда благо я могу получать. Я мудрый, я знаю, что и зачем происходит. Я знаю свое место, я знаю, что делать. Моя жизнь поменялась, я теперь счастливый человек. Вот только тогда весть становится привлекательной и доброй. Вот добрая, она меня добрым делает сегодня. Помните, не любящий брата пребывает в смерти. Когда мы говорим о вечной жизни, мы же должны тоже обращать внимание на библейские стихи, которые говорят, что жизнь вечная начинается здесь. Пребывающий, не любящий брата своего пребывает в смерти. А не любящий – это злой, раздражительный, обидчивый, недовольный. Дальше помните выражение. Мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Из этих стихов какой вывод можно сделать? Спасение начинается здесь. Благая весть, она должна быть благой здесь, на земле. Далее. И вечная жизнь, о которой мы думаем, должна начаться здесь. И она начинается здесь. Мы переходим от смерти к жизни не в момент крещения, как некоторые это объясняют. Это мы ножками перешли, а душа осталась та же самая. Вечная жизнь начинается тогда, когда начинается любовь, которая никогда не перестает. Так вот, чтобы попасть в ту вечную жизнь, она должна здесь начаться, в виде любви, которая никогда не перестает. Которая долго терпит, милосердствует, заметьте, конца нету. И спасение начинается здесь. И если мы здесь будем спасены каждый день Божьей силою, я сейчас уже так в общем говорю Божьей силой, но и с нашим обязательным участием и усилием. Если здесь начинается спасение ежедневное, то мы ожидаем во спасении второго пришествия Христа. Мы перейдем из этого спасения в то, из спасения души в спасение не только души, но и тела. Вечная жизнь должна начаться здесь, в нашей душе, и тогда она будет вечной еще и для тела. Ну, для души, само собой, разумеется. А еще что хотелось бы сказать. Все народы никогда не придут к настоящей истине. Помните, мы не так давно с вами тоже говорили. Истина во Иисусе. Оставить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях. И познайте истину, истина сделает вас свободными. Евангельская проповедь, если она говорит какие-то басни, настраивают человека на лирический лад, что борьбы не надо, грех непобедим, надо просто верить, в церкви не уходить и верить в спасение, да, я вам должен сказать, к такой истине приходят очень и очень многие, но умные не приходят, они понимают, что это глупость. Я имею в виду умные, даже если они неверующие. Они приходят, слушают одно и то же, мы ничего не можем. И обыкновенный, более-менее такой мыслящий человек говорит, ну, он мой сосед неверующий, все может, берется, получается, а у этих с Богом ничего не получается. И получается, что сатана сильнее Бога. Тут вроде бы войско Христа, тут вроде бы во главе стоит Христос, а мы ничего не можем. Вот, вот интересная проповедь для умного человека, это большой-большой вопрос. Что же это за истина, что же это за Бог, что же это за сила Святого Духа? Ничего не могущий сделать с нами. Настоящая истина, которая освобождает от греха, а именно в этом заключается смысл и сила истины. Так вот, если она освобождает от греха нашего, да, то она есть истина. Но, заметьте, освобождение от греха начинается с чего? Сначала на этот грех надо указать. Человека надо обличить. Человек должен определенным образом отреагировать, не воспротивиться, принять, признать, раскаяться и делать что-то, чтобы принести достойный плод покаяния. Поэтому настоящая истина, она будет привлекательной, будет желанной для людей, которые не потеряли стыд, не потеряли совесть, которые знают, что такое добро, что такое зло. Пусть каждый на своем уровне, но знают они и понимают каждый по-своему, да, и стремится каждый по-своему к какой-то определенной чистоте и порядочности. Вот эта категория именно откликнется. А все народы, я имею в виду, откликнется на настоящую евангельскую проповедь, которая должна быть, но которой еще нет. Настоящая была в первой христианской церкви. Все остальные, так будем говорить, более-менее, плюс-минус, но далеко-далеко от того идеала. К чему вообще пришли евангелисты со своими благими евангельскими вестями, вы видите. Мир лежит во зле. И христианские церкви в том числе. Так вот, все народы никогда не примут и не придут к настоящей истине. Только настоящие люди, стремящиеся к морали, совестливые, порядочные, только они поймут силу и важность этой вести. Потому что они задаются вопросами, как избавиться. Вот я хочу, что-то не получается. Где узнать, где услышать? Вот когда они услышат, они и придут. Основной массе людей надо хлеб и зрелище, и ничто другое. Дешевая колбаса и дешевый интернет. Поменьше работать, побольше получать. Это жизненное кредо основной массы людей. И только когда сам человек поймет, что смысл жизни заключается только в божественной морали, что другого пути у человека нет, что жить без Бога – это жизнь во грехах. Это только обозначает мучиться. И когда человек вот отмучится, задумается, когда такая жизнь надоест ему, да, то только тогда человек возжаждет вот этой атмосферы неба. И только когда он убедится в этом, да, и только тогда он скажет своим убийцам о предоставлении ему жизни в обмен на отречение от Бога. А зачем она мне, такая жизнь, по вашим законам джунглей, нужна? Этот человек скажет подобно Павлу, для меня разрешиться и быть с Господом лучше, чем с вами мучиться и страдать душой. Вот я как бы отвечаю еще на один вопрос, да, по поводу вести, за которую не жалко умереть. Вот когда мы поймем вот важность именно божественной морали, что все проблемы и все зло на земле именно от отсутствия морали, от безбожия, от греховного образа жизни, от страстей, необузданных, от похотей, да, вот когда человек это поймет и должен понаблюдать, убедиться, да, и когда он убедится, он эту жизнь возненавидит. Когда возненавидит, он начинает искать ответы, искать вот этот бальзам, искать хлеб жизни. Когда он найдет и убедится, он будет мучиться уже в этой жизни. Ему это будет неприемлемо. Он скажет, что я лучше умру, чем буду жить с вами. Мне эта жизнь никак. Тюрьма, с ума, но с Богом. Смерть, но с Богом. Чем жизнь вот в такой жизни, в такой атмосфере и с такими людьми. Я сейчас не говорю о ненависти к этим людям. Я просто говорю о том, что этот образ жизни станет неприемлемый. Но мы будем настолько убеждены в этом, настолько у нас уже все фибры души будут посвящены Богу и той чистоте, которую Он нас призывает, что я вам скажу, для таких людей смерть уже не становится чем-то таким, знаете, будем говорить, неприемлемым. Если за Христа умирать, как говорится, вперед. А если мы ценим еще эту земную жизнь, нам нравится здесь жить, тогда, конечно, большой вопрос, согласимся ли мы умереть за Христа? Или все-таки попытаемся еще пожить той жизнью? Я, конечно, этими словами не хочу вас настраивать, вот обязательно нам надо умереть всем. Нет, нам Бог дает жизнь, и надо жить. И надо стремиться к жизни, а не к смерти. Но я говорю о том, что когда не будут давать возможность жить по-божьему, тогда уже или поставят нас перед проблемой делать выбор, да? Или за Христом, или отрекаемся и живем вечно. Не вечно, извиняюсь, что нас оставляют живыми, да, только за счет того, что мы отречемся от Христа. Ну, тогда не возникнет и вопрос. Извините. Для меня этот вопрос решенный и обсуждению не подлежит. Что делаешь, делай быстрее, как сказал когда-то Христос. Это я ответил как бы на третий вопрос. Теперь два вопроса, это по Левитам 16 главы. Значит, почему козел отпущения один, а жертвы за грех две? Козел и телец символами чего они являются? Я сейчас, не буду, конечно, читать всю 16 главу Левитам, да. Здесь есть некоторые, так будем говорить, может быть, неточности, может быть, я что-то недопонимаю. Но человек, который задает эти вопросы, он пишет, значит, почему козел отпущения один, а жертвы за грех две? Вот что Андрей подразумевает под этим? Две жертвы. Одна состоит из тельца, которого первосвященник должен принести в жертву за себя и за дом свой. А вторая, как бы, тут есть, как бы, жертва за грех из двух козлов. Один козел будет для отпущения, да, а другой, в жертву за грех пойдет. Так вот, что Андрей имел в виду, жертвы две? Два козла ли он имел в виду, а почему один, жертвы две, вот два козла. А жертва за грех как бы одна получается. И козел отпущения тоже вроде один. Или он здесь подразумевает, что жертвы за грех две, это жертва за первосвященника и его дом, состоящая из тельца. И вторая жертва это козел, который будет указывать на Христа и который тоже понесет на себе грех, как бы, израильского народа. Я вам сейчас прочитаю не всю главу, а так кое-что, чтобы было понятно, с чем связаны вопросы. Я прочитаю с 3 стиха, это 16 глава книги Левит. Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное, да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает, это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех. Вот вы видите, одна жертва, это жертва Аарона, как бы за себя, да? Жертва за грех с тельцом. А овен уже как бы во всесожжение, не за грех, а как бы во всесожжение. Немножко другая категория жертвоприношения, да? А теперь смотрите, от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. Здесь два козла во за грех, да? И дальше написано, и принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого выпадет жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя. Дальше я пропускаю несколько стихов, 15 и 16 стих. И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и перед крышкою. И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступать он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Так вот, смотрите. Значит, Аарон должен принести тельца в жертву за грех. А овен будет для во всесожжение. Дальше. От общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И вот теперь сравнение, да, тут был вопрос такой у Андрея. Значит, так, козел и телец, символами чего они являются? Ну, как вы видите по тексту, телец был принесен в жертву за грех. И я задаю вопрос, кто или на кого указывал этот телец, который был принесен в жертву за грех, и кто на самом деле умер, стал жертвою за грех и народа Божьего, да? Ну, конечно, Иисус. То есть телец обозначает жертву Христа. Далее. Один из, значит, два козла должны быть взяты от сынов Израилевых. Два козла в жертву за грех. Но вы обратите внимание, что одного же в жертву не приносят, одного отпускать будут, да? То есть фактически два козла, один из которых жертва за грех. А другой это не жертва. Это козел отпущения. Он, так вот заметьте, козел, который будет указывать, который будет для Господа, да, как мы читали здесь с вами, да, то этот козел указывает тоже на Христа. И козел, и телец в жертву за грех указывают на того, кто будет жертвою за грехи. И Аарона, и всего общества Израилева. Ну, на сегодняшний день, как говорится, за руководителей и за паству. Вопрос был такой, значит, козел и телец, символами чего они являются? Я сказал, символами Христа. Но тогда возникает вопрос. И телец, и козел являются жертвой за грех, и оба указывают на Иисуса Христа, который возьмет грех мира всего и умрет за нас или вместо нас. Почему козел и телец на одно и то же указывают? Вроде бы животные разные, да и размерами очень отличаются. Вы заметили, да, что Аарон должен принести тельца в жертву за грех за себя. Казалось бы, израильское общество, он, смотрите, миллионы. Так вот, надо было бы большую жертву за Израиля, ну а маленькую, ну, козла, за себя. Вот здесь наоборот. Телец приносит Аарон за себя и за дом свой священнический. А козел – это за грех всего израильского народа. Почему вот как бы наоборот величина, масса Израиля изображается козлом, а масса Аарона и его дома изображается тельцом? Вот это различие в размерах о чем говорит? О том, что ответственность руководителя церкви гораздо большая, нежели народа Божьего. Аарон понесет на себе недостатки всего народа. Помните такое выражение, да? Священник понесет на себе недостатки приношений. О чем речь? Слышали поговорку, ну, не очень красивую, да, так говорят, ее часто повторяют. Каков поп, таков приход. Тот, кто, уж извините, так скажу, подрядился быть священником, должен понимать, что ты занял должность, что ты стоишь у кафедры, и от того, какой ты, как ты понимаешь, как ты разбираешься, как ты способен сам освобождаться от греха с Богом, да, и как ты этому научишь, будет зависеть состояние, духовное состояние народа, твоих подопечных, твоей паствы. Твой порог – это твой порог. Но когда ты взял на себя вот эту миссию быть священником, когда ты говоришь народу, что ничего страшного, Христос вас спасет, то ты узаканиваешь или узаконяешь их грехи. Когда ты говоришь, что грех нельзя победить, ты им как бы говоришь, продолжайте грешить, и они будут грешить, а все грехи, какими они будут грешить, будут возложены на тебя. Ты будешь отвечать за грехи народа, как за свои личные. Потому что от тебя зависело, чему ты будешь их учить. И какое их будет духовное состояние. Я сейчас так не могу дословно вспомнить этот стих, да, вот, ну, наподобие того, что я сказал, что понесет священник или Аарон там на себе недостатки приношений народа. То есть на него вина будет. Помните выражение такое? Если ты видел брата согрешающего, пойди и обличи. Если ты обличил кровью, а он не послушал, кровь его будет на нем, а ты как бы чист. Вот заметьте, твой грех уменьшается. Но если ты промолчал и не обличил, то он умрет за грех свой, а ты за то, что ему не сказал. Я тебя поставил стражем дома Израилева. И ты должен будешь выполнять эту работу. Не обличил, убаюкал, умиротворил, успокоил, сказал, что ничего страшного не будет, спасет Христос тебя, да? То заметьте, все недостатки, все неточности, все ошибки, которые допускает Аарон и в лице его любой священник, все неточности, они отразятся на понимании и на мировоззрении, и на чистоте или нечистоте народа подопечного. Поэтому телец был жертвой за грех священника. Так как грехи всего Израиля, с которыми Аарон не научил их бороться и не добился, используя данную Богом власть, будут возложены на него. И вот эта величина тельца на фоне козла, пусть даже крупного, это все равно разница очень-очень заметная, да? Вот этот телец символизирует греховность и ответственность священника в случае, если он неправильно будет возвещать евангельскую весть. Он понесет на себе все пороки. Отец в семье понесет на себе ответственность за то, что творится в его семье. Он будет отвечать, и его будут спрашивать, где твой дом, где жена, где дети, почему ты вот так вот молился, и вот так, вот так, вот так, вот так случалось. Я не буду здесь подробностей больших рассказывать, да, но отец будет отвечать, или муж будет отвечать за семью. Проповедник будет за общину. Президенты каких-то объединений будут отвечать за грехи нижестоящих священников и всех нижестоящих церквей, общин, которые входят вот в это объединение. А президент какой-нибудь всемирной генеральной конференции будет отвечать за состояние всех нижестоящих проповедников и всех церквей. Это чтобы было понятно, почему священник, в данном случае Аарон, должен был принести в жертву за грех, за себя и за свой дом только лишь, да, тельца, а за весь израильский народ – козла. Помните также, да? Раб, знающий волю господина, будет бит более, ну, если он не исполнял ее. Раб, знающий менее волю господина, будет бит, но менее. Коль ты учитель, коль ты апостол, коль ты там, не знаю кто, пророк, так вот не забудь. Это не привилегия, это великая ответственность. Теперь отвечаю на вопрос, почему козел отпущения один, а жертвы за грех две. Вот здесь две. Одна как бы за священника, да? Ну, за Аарона и за его дом. Другая как бы за израильский народ. Но если выражение, вот здесь вы видите, два козла в жертву за грех. Но фактически один козел не идет в жертву, потому что он отпускается, и, как вы помните, он указывает на сатану. То есть на того, на которого все, кто раскается, все, кто изменит образ жизни греховной, все, которые освятятся и удостоятся спасения, то за них же человек, как бы, чтобы человек спасся, за него умер Христос. Но кто-то же должен понести наказание. Так вот, второй козел, называется козел отпущения, на него, как бы там, я сейчас не буду подробности рассказывать, первосвященник возлагал руки, и как бы грехи, это символически, образно, да, грехи Израиля возлагались на козла отпущения. И отпускали его в пустыню. Это тоже прообраз такой ветхозаветний, да, что сатана понесет ответственность за тех людей, которые будут спасены, за то, что они делали, а потом они исправились. Но ты же их на это толкал, ты же их провоцировал, да, ты же этим искушением занимался. То ты возьмешь на себя грехи всего спасенного человечества. Почему он заботится, сатана, чтобы люди не уверовали по-настоящему? Пусть ходят в какую церковь, пусть слушают что угодно, пусть только не освящаются. Я за них отвечать не буду. Он кровно заинтересован одним местом, чтобы его туда не били. Чем больше спасется, тем хуже ему будет в том озере, которое он устроил человечеству. Ну, думаю, что ответил. на вопрос Андрея. Ну, мало ли что, может, что-то я не понял. Я тоже как бы советую, когда вопрос задаете, может быть, конкретные стихи пишите, да. А то 16 глава Левитам, если все читать и все объяснять, вы сами понимаете, вопрос может касаться конкретного стиха или даже выражения. И там, что имеется в виду, я хотел бы, чтобы вопрос, когда задаете, ну, был более конкретный, чтобы вы его продумали, да, чтобы я с вопросом мог понять точно, что вы спрашиваете. Тогда мне проще и ответить. Сами слышали такую поговорку, правильно заданный вопрос – это 50% того, что вы правильно получите ответ. Следующий вопрос, который мы будем сейчас с вами рассматривать. Это вопрос был, значит, в моем блоге задан Зинаидой из города Тернауз. Это Кабардино-Балкария, кажется, если мне память не изменяет. Так вот, она задает такой вопрос. Свидетельствует ли Слово Божье, что Иисус Христос умер второй смертью? Мысль о второй смерти Христа на Голгофе у меня не укладывается в голове. Пожалуйста, Саша, разъясните этот вопрос, потому что те, тоже обратите внимание, как пишет человек, потому что те, которые придерживаются этого мнения, сами объяснить не могут. То есть, я уже как бы добавляю к этому вопросу. Говорят, верят, придерживаются и путаются в пояснениях. Сами, наверное, не могут сами себе объяснить. Иногда люди говорят, я сам себе понимаю, а от вам объяснить не могу. Наверное, как это ты сам себе понимаешь, а другому объяснить не можешь? Объясни, как ты понимаешь. Ну, если ты веришь, то ты не понимаешь. А вот чтобы понятно было, ты должен не верить в это, а какие-то быть разумные доводы. Я тоже задал Зинаиде, написал ответ и задал такой, или попросил, вернее, чтобы она написала, что она подразумевает под словом, под выражением «вторая смерть», «первая смерть». Ну, для чего? Потому что иногда слышишь, вроде смерть вторая, смерть первая, один одно что-то имеет в виду, другой другое. И мне тоже иногда тяжеловато вот так ответить, потому что я объясняю, думая, что человек имеет в виду это, а оказывается в конце, что он имел в виду не эту деталь, а вот тот нюанс какой-то, да. Поэтому тоже еще раз напоминаю, тоже старайтесь сразу немножечко так, ну, для меня, чтобы было более понятно, что человек спрашивает, на основании чего или какой смысл он вкладывает в то или иное выражение, когда спрашивает. И вот, значит, Зинаида мне ответила. И она пишет следующее. В церкви адвентистов седьмого дня, так, ну, она пишет. Я так понимаю, что она, наверное, ходит в церковь или ходила в крайнем случае, да? В церкви адвентистов седьмого дня, так понимают. А также Виланд и Шорт, вы слышали, да? Есть тоже такие адвентистские пастыри. Также Виланд и Шорт говорят, что Иисус на Голгофе умер второй смертью. Именно той смертью, которой будут удостоены умереть нечестивые после суда Божьего. Он умер второй смертью для того, чтобы нам, праведникам, не гореть в озере огненном. Это так объясняют. Я расследовала вопрос второй смерти, и никак не получается, чтобы Иисус умер второй смертью. Вторая смерть – это полная потеря вечности. Ну, я добавляю, так как же тогда он воскрес? Это я сейчас от себя добавляю. Как же, если он полной второй смерти умер, то есть вечной, то тогда как и зачем Бог его воскресил? Значит, опять не второй и не полный, а опять временная была только какая-то смерть. Так вот, Зинаида пишет, что те, которые придерживаются этого мнения, сами не могут объяснить это. А я вам должен сказать, что я сейчас тоже что-то такое буду говорить, после чего те, которые придерживаются этого мнения, еще более запутаются, потому что им надо будет ответить на мои вопросы, которые я, вот, когда буду отвечать на этот вопрос, да, буду задавать тоже вопросы тем, кто придерживается этого мнения, чтобы они объяснили. Так вот, когда я задаю вопросы, иногда говорят, ну, баламут, ну, совсем забаламутил нам голову. А я говорю, я не баламут и не забаламутил. Я, следуя логике и объяснениям каких-то людей, задаю наводящие вопросы по теме, чтобы они поняли, что тут вообще какая-то несуразица получается, так как они объясняли. Так вот, я не буду ничего утвердительно кому-то доказывать, так как это будет глупо этим заниматься. То есть я не буду говорить, вот это неправильно, а вот это правильно. Это, знаете, так голословно, тоже рассчитано на веру какую-то, да, в меня, допустим, в данном случае. Я не любитель говорить, вот это правильно, вот это неправильно. Я любитель рассуждать, задавать вопросы, раскрывать ситуацию, делать сравнения, сопоставлять факты, задавать вопросы, чтобы человек понял, что если это глупость, чтобы он понял, что это глупость какая-то. Или если это умно, чтобы он согласился, но не потому, что я так сказал, а потому, что я привел пример, и человек сам понял разумность, что вот это разумно, и это стоит принять. А то, может, стоит отвергнуть. Так вот, я буду задавать вопросы, которые будут здравомыслящих слушателей наводить на определенные размышления, и которые... Вот эти размышления будут ответом на этот вопрос. А вначале, ну, чтобы было понятно, да, я прочитаю вам одну информацию с одного христианского форума, где подобный вопрос был поднят. Ну, для чего я решил как бы скопировать и прочитать вам. Ну, здесь вот, знаете, так более подробно объясняется. Кстати, сейчас... Это адвентистский тоже форум, адвентистский, кстати. И там появился человек, как он себя назвал, не то невоцерковленный, не то как-то так, ну, типа, нигде не находится, но вот интересуется. Он задает такой вопрос. Так вот, вопрос его на форуме был следующий. Какой смертью умер Христос? И дальше он объясняет. Есть две смерти. Первой смертью умирают все люди. Я полностью согласен. Да, возмездие за грех смерти, мы все умираем. Ну, за исключением тех нескольких человек, которые не увидели смерти и были, значит, взяты на небо. Я не буду даже говорить, кто это, вы все это знаете, да? Значит, первой смертью умирают все люди, начиная с Адама. Это смерть, смотрите, временная и относительная. Это так человек, который задал вопрос, так пишет. Смерть временная и относительная. На это хочу обратить ваше внимание. Это наша тема, наш вопрос. Смерть странная какая-то, временная и относительная. То есть, вот вроде смерть, мы понимаем, смерть это как? Ну, смерть. Относительно чего? Тут тоже какая-то такая философская смерть, да? Ладно. Дальше читаю. «Перед страшным судом мы все будем воскрешены. Праведники пойдут в жизнь вечную». Это так человек пишет. Я не говорю, что это правильно, да? «Перед страшным судом все будут воскрешены». Правильно, да. «Праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники пойдут в смерть вечную». Ну, тоже человек понимает что-то под этим, да? «Это и есть вторая смерть». Тоже согласен. Праведники, уверовавшие в искупительную жертву Христа, будут спасены от второй смерти. Тоже вроде бы неплохо. Но теперь слушайте дальше. Но мог ли Христос, умерев временной смертью, победить смерть вечную? Вопрос задается. Ну, понимаете, в вопросе уже звучит сомнение. Если он умер, как мы, люди, умираем, как он написал, временная относительная смерть, да? То мог ли Христос, умерев временной смертью, вот имеется в виду, 3 дня был мертвый, как бы, да? Победить смерть вечную. Вопрос, в котором одновременно звучит и сомнение, что он не мог одной смертью умирать. И дальше. «И если найдутся грешники, которые за свои грехи будут осуждены на вечную смерть, то как Иисус, взяв на себя все грехи всех грешников», вот заметьте, вроде бы и правильно говорится, да, но куда это все ведет? «То как Иисус, взяв на себя все грехи всех грешников, мог этой смерти избежать?» То есть, тоже вроде логично. Хотя, может быть, стоило бы добавить, что здесь же есть еще и тот, он взял, умер за грехи всех грешников, но взял на себя те, которые раскаялись. А те люди, которые не раскаялись, он эти грехи на себя уже не взял по факту, а переложил на этого козла отпущения. Это стоило бы тоже добавить, но, видимо, человек этого не понимает. Дальше он пишет. «Грехи всего человечества», имеется в виду и греховного, которое не спасется, это я добавил. «Грехи всего человечества больше грехов одного человека. Значит, и кара за них должна быть, если не больше, то и не меньше, ну, чем грехи всего человечества». И дальше он пишет. «Только умерев второй смертью и воскреснув от нее, мог Христос победить смерть вечную и дать верующим в Него жизнь вечную. Может быть, я не прав?» То есть, вы заметьте, но пишет довольно утвердительно, да? Но я опять хотел бы, это я сейчас попутно задаю вопрос. Если этот человек пишет, что смерть первая – это временная и относительная, то и Христос, когда был распят на Голгофе, умер, ну, как бы на 3 дня, следовательно, у него тоже смерть какая была? Временная и относительная. И он пишет, что, значит, он должен был умереть вторую смертью, то есть не временную, а вечную. И таким образом победить смерть вечную. Я задаю вопрос. Так чего же он был воскрешен? Да, он бы победил, взял грех, но сам бы просто пропал. Это была бы уже смерть не временная и не относительная, а вечная. Но в понятии этого человека, что вот он умер как-то, но здесь никаких объяснений нету. Он умер вторую смертью. Только вопрос. Вечную, да? Вопрос. Как же воскрес? Все равно вечная смерть. Это трое суток было, как и временное. Так вот он пишет, может быть, я не прав, хотя вы видите, утверждает, что только так надо понимать. Ну, теперь отвечает тут кто-то на форуме, я тут не скачивал имена, кто, да, пишет этот человек. Значит, уважаемый Игорь Иванович, вы утверждаете, что в Библии нет указаний на вторую смерть Христа. Тогда почему в Откровении Христос назван первенцем из мертвых? Откровение 1.5. Иисус до распятия воскресил 3 людей, дочь Иаира, сына вдовы Лазаря. Как же он может быть первенцем из мертвых? Воскрешал людей и Илия. Во время распятия воскресли многие святые. Так что воскресение от первой смерти нет ничего уникального. А вот второй смертью пока еще никто не умирал. И здесь Христос действительно был первым. Я даже, извините, честно скажу, не совсем понял, кто и к чему это пишет. Или как будто бы даже у подтверждения того человека, который задал вопрос. То есть, почему он был первым? Именно во второй смерти, потому что он умер второй смертью, а вот тут он действительно был первым. И как вы понимаете выражение «смертью смерть разрушил»? Первую смерть он не разрушил. Все люди, независимо от веры в Христа, умрут и перед страшным судом воскреснут. В этом нет никакой победы Христа. Христос искупил своей смертью верующих в Него от вечной смерти. Как же можно было победить смертью временной, и относительность, смерть вечную и абсолютную, это уже прививка. Опять человек пишет, я задал конкретный вопрос. какой смертью. Вы внимательно слушайте, попробуйте все после того, как я вам прочитаю, сложить вместе и как-то так внятно повторить. Значит, тот человек, который задал вопрос, видимо, опять пишет. Я задал конкретный вопрос. Какой смертью умер Христос? Первой или второй? Временной или вечной? Я все еще жду конкретного и аргументированного ответа. Например, Христос был мертв 3 дня. Следовательно, смерть была временной. Для меня это очень серьезный вопрос. Вопрос моей веры во Христа. Да простят меня истинно верующие, но если Христос умер только первой смертью, то это похоже на аттракцион для недалеких людей. Добровольное страдание, добровольная смерть, невинность пострадавшего – все это не уникально. Слышите, как пишет? Всего этого в истории человечества с избытком. Вы представляете, вот человек пишет, что ну таких, как Христос, у таких смертей такая невинность, ну с избытком, валом валится все. Аргумент, что здесь пострадал и умер не человек, а Бог, тоже не убеждает. Я считаю, что жертва Бога должна соответствовать величию Бога. Если отдать свою жизнь, то за всех. Если пострадать, то пострадать безмерно. Если умереть, то умереть навечно. Здесь масштаб от плюс бесконечность до минус бесконечность. От абсолютно все до абсолютно ничто. Мы же видим только небольшую область в районе нуля. От плюс 33 до минус 3. И именно это считаем жертвой Христа. Иисус не просто умер, Он умер вечной смертью, стал абсолютным ничто и пребывал там не 3 дня и не 2 тысячелетия, а вечно. Вот тоже заметьте, философия какая. Пребывал там вечно. Ты, вот как хочешь понимай. Наверное, и до воплощения в человеческом теле, да, и, наверное, после воскресения и по сей день такое ощущение, что он там вечно пребывает. Только у меня вопрос как бы к этому человеку был бы, да? Так он сейчас на небе или все-таки вечно пребывает в той вечной смерти? Если он пребывает в вечной смерти, я задал бы вопрос. Ну, а тогда что в него верить, как он спасет, ведь он покойник вечный. Далее. Его смерть и его страдания неизмеримо превосходят все страдания человечества. Именно этому Христос ужасался в Гефсиманском саду. Только поняв весь масштаб его жертвы, мы можем ее оценить. И только поняв такую бездну, какую бездну Христос преодолел, воскреснул от вечной смерти. Вы слышите, да? Пребывает в вечной смерти и воскрес от вечной смерти. Вот, ну вот я говорю, вы знаете, вроде я не совсем тупой, но у меня тоже это сложить в одной голове, чтобы это как-то так гармонично, созвучно было, у меня тоже не получается. И дальше он пишет, значит, и только поняв, какую бездну Христос преодолел, а как там понять, что такое вечная смерть и воскресение от вечной смерти. Вот как это понять? А он пишет, только поняв, какую бездну Христос преодолел, воскреснув от вечной смерти, мы можем почувствовать всю уникальность его подвига, совершенного из любви к нам. Ну и хочу напомнить, он там внизу подписывался всегда, так знаете, ну, может я не совсем точно, но что-то наподобие как Павел, наименьший из всех святых. И дальше кто-то пишет, Христос перенес обе смерти. Это там тоже разные участники форума. Теперь кто-то опять пишет, уточните, как Христос перенес обе смерти. Умер первой смертью, потом воскрес, затем умер второй смертью, потом опять воскрес? Или умер сразу 2 смертями, вечность и еще 3 дня? Ну, вы видите, форум, да, видите, тема действительно очень важная. Человечество страдает, потому что оно не знает, как, сколько смертей претерпел Иисус Христос. Вот она суть проблем человеческих. Вот чего человеку не хватает. Я честно хочу сказать, я когда-то так попытался где-то что-то там на форумах поприсутствовать. Вы знаете, я как посмотрел, я просто понял. Удаляйся оттуда, подальше держись. Не трать даром время, жизнь, не участвуй в этих дискуссиях. Там зачастую решаются какие-то проблемы, никому не нужные, только лишь отвлекающие от чего-то самого главного. Это я вам прочитал, чтобы было понятно. Вот что вы поняли, да? Ну, вот этот человек, в крайнем случае, так очень довольно аргументированно пишет, почему Христос умер двумя смертями. Ну, не только одной, временной, но и вечной, да. И вы видите, аргументы довольно-довольно такие, ну, как говорится, ну, по его понятию, вроде бы логичные и вроде, как говорится, такие внятные, да. Ну, теперь я вам хочу прочитать вот места из книги Откровения, 20 глава, с 4 по 6 стих, из 11 по 14 стихи, где упоминается вот это понятие «вторая смерть». «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных», то есть как бы умерших уже были, которые были умершлены, да, или умерли, «и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Есть первая смерть и первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом». То есть это те люди, которые будут спасены, поэтому они блаженны и святы, потому что имеют участие в воскресении первом. «Над ними смерть вторая не имеет власти». То есть уже второй смерти у них как бы вечной не будет. «Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Кстати, хочу сказать, вот смотрите тоже, 6 стих. Первое воскресенье – это все, кто ждут пришествия Христа, и вот будет первое воскресенье, или кто как понимает, что живыми доживут до этого момента, вот они будут воскрешены или взяты живьем на небо. Заметьте, блажен, слышите, счастлив и свят, и святой, блаженный и святой будет иметь участие в воскресении первом. Вы слышите, да? Все те, кто ничего не могли, я бедный человек, нет праведного и святого ни одного, они не блаженные, не святые, и, в общем, им ничего не светит, они узнают вторую смерть. Это я так попутно вам говорю. Вот здесь упоминается в 6 стихе. «Над ними смерть вторая не имеет власти». То есть, что они уже как бы не умрут никогда, будут иметь вечную жизнь. И второе место с 11 по 14 стихи. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих». Вот это как бы мертвые, это смерть первая была. «Стоящих теперь пред Богом», вот они и воскресли, да. «И книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Имеется в виду, заметьте, и смерть, и ад, я перефразирую, и те, которые пребывали в смерти, в грехах, все вместе будут повержены в озеро огненное. Это смерть вторая, ну как бы окончательная и вечная, да? А теперь я вам как бы прочитал, что на форуме пишут, чтобы было так понятно, кто что под этими смертями подразумевает, да, вот прочитал стихи, где упоминается. А теперь я уже буду делать некоторые комментарии, задавать вопросы. Кстати, что я еще хочу сказать, вот здесь из того, что мы прочитали, есть какое-то упоминание смерть вторая и смерть первая, чем они отличаются? Или хотя бы там намек какой-то, ну чем-то они отличаются. Ну и там смерть, и там, только то один первый раз, а это второй раз будет. А теперь вопросы для тех, которые вот понимают, что Христос умер вторую смертью. Так вот вопросы. Чем на самом деле отличается смерть первая от второй, временной от вечной? Если говорить, ну так, в общем, да, временная смерть, ну это как бы так вот, умер, а потом воскрес, да, поэтому временная, то есть это определенный временной отрезок будет человек находиться в состоянии смерти, да. А вечная смерть, это значит смерть уже, как говорится, без каких-либо возвращений в жизнь. Даже временного возвращения не будет. Я задаю вопрос, чем на самом деле отличается смерть первой от второй? Вот человек живой, вот он умер. Состояние мертвого и состояние живого, ну, здесь различия есть. Но тут второй раз он опять встанет, воскреснет, допустим, да, и потом опять умрет. Ну, чем эти две смерти, я бы так сказал, физиологически отличаются? Для меня лично, я не вижу в этом никакой разницы. Смерть, какая бы она ни была, она смерть. Только лишь, почему называется первая и вторая, они ничем не отличаются. Но после первой смерти будет еще воскресение, даже для нечестивых. Ну и для праведных будет. А вот когда умрут второй смертью, это просто уже больше не будет воскрешения никаких, возвратов к жизни не будет. И все. Это не то, что там какая-то особая природа смерти. Смерть, человек становится бездыханным, то ли от естественной смерти, то ли от смерти в болезни, то ли от трагической гибели в автомобильной катастрофе, то ли сгорел, то ли снаряд его разорвал. Ну, тут хоть в озере огненном он горит, но он опять уходит в небытие. То есть человек не существует. Интеллекта нет, разума нет. Все. Чем отличается смерть первой от второй? Кроме того, что просто, будем говорить, после первой еще будет воскресение, да? Поэтому она как бы временная. Но она все равно смерть. А после второй смерти это будет навеки. Если бы Христос ну, не воскрешал бы еще раз человека, да, после смерти первой, она тоже была бы вечной. Так вот, чем физиологически отличается первая смерть от второй? Что говорит нам Писание об этом? Есть где-то упоминание, что вот физиологически это две разные смерти. Есть ли в Библии различение этих двух смертей? Ну, первая и вторая, тут в данном случае это первая, которые умирают, это просто по счету первая, а не физиологически какая-то особо отличительная от второй. Первая это вот первая смерть, мы все появились в этом мире, и мы все умираем, это первая смерть, просто по счету, без каких-то физиологических особенностей. Но она как бы временная, потому что воскресит нас Господь, всех и грешников, и негрешников. Только потом, как говорится, дороги разойдутся. А вторая смерть, уже после этого не будет воскресения. Так вот, и где в Библии написано, что эти смерти чем-то отличаются? Состояние мертвых в двух смертях, что оно не одинаково. Пусть кто-нибудь найдет и прочитает. Далее. А если бы не было суда Божьего над людьми, и не было бы воскресения нечестивых, и потом не было бы смерти второй, то чем физиологически это единственная смерть, первая, да, отличалась бы от второй? Опять, никто этого не докажет и не объяснит. Дальше вопрос. Какой смертью Христос умер на Голгофе? Первой или второй? Временной или вечной? Ну, вы с форума то, что я зачитывал, наверное, помните, да? Он двумя смертями умер, да? Я задаю вопрос, какой смертью умер Христос на Голгофе? Значит, первой или второй? Временной или вечной? Далее. Как говорит нам Библия по поводу Голгофской смерти? Там есть какое-то различие, что это он умер, но не совсем, это вроде временно, потом еще он вечно, или это там две смерти были, они какие-то были особые. Нам что-нибудь Библия говорит по поводу этой смерти? Нет. Нам Библия говорит, на кресте Голгофском умер праведник за неправедных, взял грехи всего человечества, агнец закланный. Заметьте, закланный однажды. Если он умирал двумя смертями, ну, закланный не однажды. Так вот, он закланный агнец однажды или дважды, временно или вечно. Если вечно, чего воскрес? И сидит одесную, что это за смерть странная такая? Мне тоже хотелось бы так умереть, и потом воскреснуть и сидеть одесную. Далее. Если Христос умер второй и вечной смертью, но был мертвым всего три дня, то как определить этими тремя днями или сутками, какая это была смерть? Нам Библия говорит, умер. Не пишется. Двумя, одной смертью, двумя. Три дня был мертвым. Про еще какие-то периоды вечные вообще не упоминаются. Так какая была смерть у него? Заметьте, трехдневная смерть, да. Какая, первая или вторая? Я думаю, вы понимаете, зачем я задаю вопросы. Чтобы окончательно запутать тех, кто в это верит. Далее вопрос такой интересный. Кто был на том свете и знает, чем эти две смерти отличаются друг от друга? Вот человек писал, вот когда мы познаем суть этих смертей, что пережил Христос, когда со второй смертью, как говорится, встретился, а потом попрощался. Вот тогда мы что-то поймем. Так я задаю вопрос, кто был на том свете и кто знает, чем эти смерти отличаются друг от друга? У кого есть вести с того света? Ну, кто там был, кто вернулся, вот вести с того света. Тоже интересно было бы послушать. Если нет, то почему вот это вот утверждает и что-то доказывает, о чем Писание даже ни намека не дает. Далее вопрос. Что дает вот это копание в Писаниях лично мне и нам всем? Вот сидим и копаемся, какая смерть. Потом начинаем ее объяснять, мы еще первой, мы же живые, мы еще первой не знаем, что она из себя представляет. Мы копаемся уже во второй, той смерти, которую никто из нас, ну даже по тому, о чем мы сейчас читали, цитировали, которую испытать-то в принципе никто не может. Далее, добавляет ли вот это копание нам ума, святости, решает ли какие-нибудь наши проблемы, или же вызывает только споры, разногласия и разделения? Вот Зинаида написала, что там Виланд и Шорт, значит, это утверждают. Я говорю, вот не знаю, я про это не читал, про них, но я другое читал там, что они пишут. Вот вы знаете, мне они не очень интересны, так что мне вот хотелось Виланда, Шорта читать. Ну, кто-то может сказать, тебе хочется только самого себя читать, да? Ну, пусть скажет, да. Но я просто говорю, я не нахожу разумности, я не нахожу той убедительности. Да, в общем, я согласен, в общем, да, все хорошо. Но я говорю, конкретно, как избавиться от греха? Меня интересует, как машина моя должна завестись и поехать. Меня интересует машина, которая едет, а не которая стоит, и около которой стоят много философов и рассуждают. Меня интересует Писание, практическое его применение и практический результат. Все. И когда кто-то начинает пространно что-то там доказывать, я говорю, извините, спасибо, до свидания, мне некогда. Конечно, я задам вопрос, и увидев, что им нет желания задумываться, и я вот так культурно откланяюсь. Так вот, что добавляет нам вот это копание, вот эти вот первая, вторая смерть? Что оно нам дает? Ровным счетом, кроме споров, разногласий и разделений, ничего. Далее еще вопрос. Кто, имея интеллект выше среднего, да, может внятно объяснить и потом доказать на пальцах, что за три дня было две смерти? Одна временная, другая вечная. Далее. Они были одновременно или по порядку они были, эти смерти? Чем они отличались? Чтобы в этом больше не пришлось сомневаться. Вот кто может, я говорю, даже с таким более-менее высоким интеллектом, вот это вот так вот понятно объяснить. Я уже не говорю о том, будет сидеть какая-то бабушка или дедушка, и вот это вот они будут слушать, и у них точно что-то случится с головой. Далее. Если бы было две смерти, ну, хотя, знаете, поговорка есть такая, двум смертям не бывать, а вот у верующих бывают. Так вот, если бы было две смерти, то сколько было бы у Христа воскресений? Одно или два? Если одно, то почему общее, когда смерти две раздельные? Если два, то как это доказать? Вот я люблю задавать вопросы, а не утверждать. А задавать вопросы, чтобы просто наталкивать на размышления. И я вам говорю, меня часто не любят за мои вопросы. Я говорю, вот, пожалуйста, я слушаю вашу теорию, у меня возникают вопросы. А мне говорят, вот если бы ты верил, я говорю, так, извините, ищите в другом месте лопушка. Я вас выслушал. У меня есть Писание, у меня есть Бог, у меня есть вера. Я имею право исследовать. И хорошего имею право держаться. Есть такой совет библейский. Так вот, я хочу задать вопрос, чтобы вы мне внятно объяснили. Вот задал бы вот эти все вопросы. Кто-нибудь может объяснить из тех, кто придерживается такого понимания? Я думаю, что будет очень и очень нелегко, если не сказать совершенно не в моготу тому, кто попытается ответить на эти вопросы. Я же буду еще говорить, так, чем вы это докажете? Вот я считаю, я говорю, ты считать можешь, что хочешь, работай в бухгалтерии и считай. Докажи писанием, докажи какими-то разумными доводами, примерами, чтобы я умственно отстал и понял твои объяснения. Еще что хочу сказать вам по поводу этого, да? Это когда людям нечем заняться, да? А вы знаете, чем нам надо заниматься? Будьте святы, потому что я свят. Это корень и суть всех проблем человеческих. Так вот, я говорю, когда людям нечем заняться, они не занимаются вопросами святости, то они занимаются подобными, извините, извращениями. И людей, неутвержденных в вере, тоже баламутят, сеют смуту, споры, вражду, кто вернее из них пред Богом. Что имеем в результате, вы сами знаете. Если человек иногда вот будет доказывать про вторую смерть, которую никак не объяснит и не докажет, но будет объяснять, я, слушая человека, сразу скажу, извините, у меня вот такое ощущение, что нет смысла слушать еще какие-то другие объяснения, хотя кто-то скажет, они все-таки правильные, те правильные. Я говорю, вы знаете, у человека мозги одни и те же. Вот он вот здесь вот так вот доказывает. Вот он так же будет доказывать и в других вопросах. Ну, видите, я не сколько объяснил, отвечая на вопрос Зинаиды, сколько она задавала вопросов, на которые кому-то, кто верит в это, да, и придерживается этого, надо было бы ответить и объяснить. В Библии нет разницы, первая или вторая смерть. Это просто счет. А состояние смерти, оно одно. Если человека после первой смерти не воскрешать, то это та же смерть, но уже вечная. Все очень просто, все очень понятно. И нет никаких объяснений, что вот он умирал временной смертью, потом он вечной на Голгофе, когда первая смерть это была вот так, когда вечная это было вот так, да, нигде. Вот, вот он умер как бы одною смертью, ни первую, ни вторую, и воскрес. И вот эта смерть, она дает жизнь всем верующим, истинно верующим и освящающимся, да? И про вторую смерть, какую-то эту философскую, такую, знаете, непонятную, да? Про эту смерть нет ни малейшего намека. В Откровении смерть первая и вторая – это просто счет. И я говорю, что если бы после первой не было воскресения, эта первая смерть была бы вечной. Вот и все. Какая разница, сгорел человек, сгнил или просто по старости умер. Больше его нет, он разложился или сгорел, и в прах превратился, да, в пепел. И все. Зачем люди этим занимаются? Ну, я говорю, это от безделия только. Ну, следующий вопрос Зинаиды, я тоже его сейчас озвучу, да, он опять-таки связан с этой же темой, да, с этой смертью первой и смертью второй. Значит, вопрос такой, как верное или неверное понимание о смерти Христа влияет на благочестие христианина? Слышите, да? И я считаю, нормальный, умный вопрос. Она понимает, что... Те, кто верит, это не могут объяснить. Она говорит, в моей голове это тоже не укладывается. Ну ладно, это важно, не важно. Видно, что человек понимает, что вопрос благочестия – это вопрос серьезный. Это действительно вечный вопрос. А вот как, правильное или неправильное понимание о смерти Христа влияет на благочестие человека? Я теперь отвечаю. Понимание этого вопроса хоть самое правильное, а хоть самое неправильное – абсолютно никак не влияет на благочестие христианина. Кто-то скажет, ну как же, он же придерживается этого, конечно, он не согласится. Ну как это не влияет, на меня вот повлияло, я вот стал каким? Я говорю, баламутом стал. Голову морочишь людям и себе. В вопросах святости, благочестия, правильное или неправильное понятие об этих двух смертях абсолютно никак не влияет на благочестие христианина. Это точно то же самое, что некоторые реформаторы, я имею в виду в кавычках, да, подняли вопрос о том, что Дух Святой не личность. Я сам лично согласен, что это правильное понятие. Но делать из-за этого революцию в церкви, вызвать этим споры и из-за этого вылететь из церкви, я считаю неразумным. Я тоже, когда слышу, кто-то вот там, ну, настаивает, Бог един. Помните, да, было тут по поводу единства церкви, многие вышли из церкви адвентистов, многих попросили выйти, вышли их из церкви, да. И помните, был тут такой момент несколько лет назад, съезд, там всероссийский съезд верующих в единого Бога. Ну, мне, как говорится, не складывалось, да и особенно желания не было ехать на этот съезд, хотя приглашали меня. Я понимал, кто туда ехал, и понимал, чем он кончится. Я высказал даже такую крамольную мысль. Верующие в единого Бога не будут едины между собою. Самое это интересное и самое важное. Верующие в единого Бога. Но почему-то сами не едины. Так оно и получилось. Больше съездов нет. Каждый, как говорится, где кто откуда вышел, свою группку сбил, царьком, князьком стал. И все. Объединяться нет. А чего? А тогда, тут я хоть первая девка, но на селе, но первая девка. А в городе третья или второй, не хочу. Вот если мы объединимся, кто будет руководителем? Ты, а я кто? Нет, будем порознь. Я говорю, вот что дает нам верное, неверное понимание о том, Дух Святой личность или не личность. Ровным счетом ничего не дает для благочестия. Я когда-то, будучи в церкви, особенно не вникал в подробности этого понятия. Дух Святой личность или не личность. Там, един или три един Бог. И я не акцентировал свое внимание на этом вопросе. Меня волновал мой характер, и я этим и занимался. Мое понимание этой революционной доктрины, революционной я тоже беру в кавычки, да? Сегодня это как революция. Мое понимание этой революционной доктрины никак не влияло тогда, когда я там с троицей, вроде как говорится, един был, да? Вот эта доктрина никак не влияла и не мешала мне докапываться до решения греховных проблем. И с троицей мне Бог открывал нужную мне информацию по поводу того, как освободиться от своей греховной натуры, от греха. Основное, что я тогда понял, к чему пришел, что мне открылось и что помогло, это в момент, когда это мое понятие с троицей было, в общем-то, едино. Но по прошествию достаточно длительного времени я стал понимать и этот вопрос. Но понимая моральные проблемы верующих, зная, что люди, не понимающие самих себя, какого они духа, не понимающие, как провоцируется грех в виде спора, будут только спорить и разделяться. Я это понимал. И я поэтому не посчитал нужным поднимать этот вопрос, где бы то ни было. Я всегда этот вопрос двоицы и троицы избегал. И только в среде, ну, здравомыслящих людей, не склонных к спорам, когда я видел, что люди такие сидят более-менее здравомыслящие, да, я только в этой среде мог аккуратно дать информацию для размышления на эту тему. И опять-таки, как дать информацию? Не то, что да, это вот так, Дух Святой не личность. Я цитировал кое-что из Библии, из Эллен Уайт, я задавал вопрос, говорю, а вы думаете? Так вот, сказать, верное или неверное понимание о том, что Бог там един или триедин, Дух Святой личность или не личность, как влияет на благочестие христианина? Я говорю, ровным счетом никак. Ну, есть там какие-то вопросы, чтобы было более понятно там в Писании, что и где и к чему, да? Ну, правильно понимать неплохо. Но в вопросе благочестия это абсолютно никак не играет роль. Никакую роль не играет. И сейчас я эти вопросы избегаю поднимать, видя предвзятость верующих. И понимаешь, что это только усугубит отношения между ними. Они и так ругаются по поводу и без повода. Я еще начну им тут своей троицей, или двоицей, или единичницей носиться. Да? Так еще больше колотня будет. Я подхожу ко всем вопросам с точки зрения морали. Я вижу, и так ругаются, не понимают более ясные вопросы. Я еще подкину вот такой вопрос, типа вот это вторую смерть. Чтобы люди сказали, Саша, до сих пор тебе было понятно, а теперь, говорят, мозги закипают своей второй смертью. Может, не надо на эту тему говорить? А я бы стал бы, нет, вы знаете, это очень важно, если вы не уверуете, погибнете, да? Да мне язык не повернется такое сказать. Так вот, я сейчас тоже избегаю любых таких вопросов. Вот, закончим тему через пару суббот, тему как строить отношения, как налаживать отношения, да? У меня будет тема «Правда о Святом Духе». Кое-кто из вас уже слышал, трактатик такой, как говорится, появился. Его даже, как говорится, в рассылке моей вывесили. Кое-кто познакомился, кое-кто прочитал. И я вам должен сказать, там я буду на эту тему говорить. Ну, тоже она задает очень много вопросов. После которых эта информация просто выглядеть будет очень-очень глупо. Я не любитель вот это, знаете, комментировать, кто прав, кто виноват. Но кое-кто подкинул эту информацию, да, чтобы люди узнали правду о Святом Духе. Ну, так вот я и расскажу всю правду о Святом Духе. Это тоже, я хочу сказать, правда о Святом Духе, которая там пишется, то не то, что правда, то неправда вообще полнейшая. Что Дух Святой, ну, не личность. Ладно, это уже, как говорится, вопрос такой. Вроде пришли к этому. Ну, и то не все. Так дальше ж пошли. Ну, маются люди бедные. Они же не могут сидеть спокойно, заниматься тем, чем надо. доходит до того, что Дух Святой – это ангел. И что Дух Христов – это ангел Гавриил. Или так это же личность. И у каждого человека Дух Святой – это ангел. Так это что же личность? Так есть же Дух Божий, так и Бог же получается тоже, ну как бы, у него тоже есть Дух Божий, а это тоже, так, а кто там уже вроде выше Гавриила, никого вроде бы нет. Так, наверное, этот ангел был Люцифером когда-то, это был Дух Божий, да? Так можно понять? То есть я говорю, вообще до абсурда люди доходят. Заметьте, человек не сидит на месте. Начал в одном ковыряться, сделал одну дырку в колесе, мало делает вторую. Называется это истинная реформация. И преподносится это как истина для спасения. Люди и так грызлись, а теперь еще больше грызутся. Какая разница для достижения благочестия, личность Дух Святой или не личность? Един Бог или триедин? Слушать ведь все равно надо этот голос, и без способности, голос этот надо слушать, и без способности его слышать, понимать, повиноваться, мы никогда не святимся и никогда не спасемся. Я людям задаю вопрос, когда спорят, Святой Дух личность или не личность, я задаю вопрос, скажите, слушать надо? Смотрят на меня, я говорю, слышите, когда мы говорили, что личность, то хоть иногда вспоминали, что надо слушать и надо научиться слышать. Когда Дух Святой стал не личностью, вообще разговора нет, что надо слушать. Куда деть Библию, которая говорит о Духе Божьем, о Духе благодати? О Духе Христовом, о Духе Святом. Куда деть? Дух дышит. Где хочет. И голос его слышишь. Разные личности слышать не надо. Вообще разговоры все вышли. Так я говорю, мы ближе к Богу стали? Нет. Я говорю, да пусть трижды, четырежды какой-нибудь пятидесятник, баптист, харизмат, адвентист. Не знает там личность, не личность, но слышит голос Святого Духа. И повинуется, и постарается делать, жить свято. Вы думаете, он погибнет? Нет, спасется. А мы со своими личностями и неличностями. А мы погибнем. Потому что мы не занимаемся вопросами освящения. И все проблемы наши так и остались проблемами. И мы их не решаем. Кстати, хочу сказать, вы думаете, каждый сразу может разобраться в тонкостях вот каких-то таких доктрин? Ну, типа, Дух Христов – это ангел или там глава каких-то, ладно, не глава ангелов, а какой-то, ну, Гавриил, да? Вы думаете, вот будет сидеть кто-то, сидеть, и как-то он поймет, скажет, а почему здесь вот так написано, а почему здесь вот так? Ведь там же Дух Святой полностью заменился ангелами. Так вот, такие подобные вопросы поднимаются теми реформаторами, опять в кавычках говорю, да, которые не понимают самого важного для христианина, как освятиться и как уподобиться Христу. И только после того, когда у нас не будет предвзятости, когда у нас не будет споров и разногласий, когда мы будем любвеобильны, здравы и рассудительны, можно поднять этот вопрос и многие другие доктринальные вопросы. А без освящения, то есть первоочередная задача – это освятиться. А мы же эту проблему взяли и удалили. Это невозможно. И поднимаем вот эти вопросы, из-за которых только грызня происходит. Так вот, без освящения вообще нельзя поднимать никакие вопросы, никакие доктрины и что-либо подобное. Потому что именно те, кого вопрос освящения не интересует, и поднимают эти вопросы, чтобы создать видимость ревности по Богу, религиозности и так далее и тому подобное. Я вам прочитаю напоследок. Евреям 5 глава, 7 по 14 стих. Не буду комментировать все слова, просто кое-что, на кое-что обращу ваше внимание. Он, то есть Христос, в одни плоти своей, сильным воплями со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Вот помните, да, упоминание, что вот именно от этой смерти вечной он просил его, ну, как бы избавить, то есть, чтобы как бы не умер навечно. И написано, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сём надлежало бы нам говорить много. Так слушайте вопрос. О чем нам надлежало бы говорить много? О том, как просить, приносить молитвы и моления, чтобы нас Бог избавил от второй смерти? Так если мы не освящаемся, то как же Он будет к нам благоволить к нам, и как же Он нас спасет? И что об этом нам надо говорить много? Теперь заметьте, в какую плоскость Павел переводит вот этот вопрос. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. То есть здесь речь уже идет о каком-то глубоком объяснении. Вы думаете о второй смерти, что это такое вечная смерть? Теперь смотрите. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Задаю вопрос. В вопросе второй смерти, ну так, как кое-кто объясняет. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, имеется в виду в слове праведности, в слове святости, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Сразу прочитаю Евреям 6:1-3. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Заметьте, к какому? Твердая пища свойственна совершенным. Поспешим к совершенству. А совершенные – это те, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Заметьте, это уже привычка не делать грех. Четко по привычке на автомате, четко отличать внутри, что добро, что зло, и избирать добро. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. То есть к чему? К святости, к глубокой святости. И дальше смотрите. И не станем снова полагать основание, то есть фундамент нашей веры. Не надо на этом строить нашу веру. Снова полагать основание, слушайте, обращение от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном, я добавляю, о первой и второй смерти, хотя это вообще не тема, это выдумка какая-то, да? Двоица или троица, ну даже если мы не будем знать, там двоих или трое, мы знаем, что они едины в любом случае. Оставь, это начатки учения, это ну, такое молочная пища, и мы вечно на ней сидим. И это сделаем, если Бог позволит, то есть заметьте, а если не позволит, умрем, и не будем знать, двоица или троица, Дух Святой, личность или не личность, да? Ну и ничего, мы поспешили к совершенству, мы стали совершенными, у нас чувство навыком приучено к различению добра и зла, и мы не знали, двоица или троица, да? Христос говорит, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. А кто говорит, а я знаю, что у вас не трое, а двое. А Бог скажет, а я знаю, что ты как был грешником, так и остался. Передавай привет всем своим сотоварищам. И все. Так вот эти страдания, вопль и слезы, которые Христос принес в молитвах и в молениях, заметьте, шла речь спасти его от смерти. Нелюбящие брата пребывают в смерти. Спасти от смерти – это ни разу, чтобы не согрешить, не обидеться, не разозлиться, не замкнуться на почве обиды, да. Он был в человеческой плоти, как и каждый из нас в абсолютно одинаковой плоти, потому что во всем уподобился братьям, во всем. Слышите, у нас тоже опять добавочки этой. Нет, он был в божественной плоти, поэтому и не согрешил. Ну, говорю, так зачем тогда нам верить? Мужайтесь, я победил мир, равняйтесь на меня. Так я говорю, слушай, когда я буду в твоей природе, будешь равняться сам на меня? Как я на тебя буду равняться? Ты на конях, на коне скачешь, а я бегом, а ты равняйся и догоняй. К чему эта вера? Так вот, в одни плоти своей он приносил молитвы и моления с воплями, со слезами, чтобы не согрешить. Господи, не отпущу тебя, пока не благословишь. Господи, не поддамся на провокацию, пока не благословишь. Но я не умру, но не сдамся. И дальше пишется, хотя он и сын, однако страданиями навык послушания, страданиями воспитывал характер, как и нам велено в Писании. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Борьба, крест, до крови сражаться надо, порабощать и усмирять плоть свою. Вот о чем он просил, а не о том, что был услышан был избавлен, был воскрешен от вечной смерти. И дальше написано, и совершившись, что такое совершившись? Ну, став совершенным, у которого чувства навыком приучены к различению добра и зла. И совершившись, сделался для всех, кто теперь его уже слушает, виновником или причиной спасения вечного. От чего? От греха. Заметьте, совершившись, достигнув чистоты и святости, сделался для всех послушных ему, то есть, путь, который он прошел, теперь он делится своими, будем говорить, сторонниками, соратниками. И они тоже имеют спасение вечное от греха. И дальше написано, о чем? А вот этой борьбе, а вот этих усилиях, а вот этом бодрствовании, а вот этом, от этой связи со Христом, да, нам надлежало бы говорить много, вы слышите? Но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать вот такую истину. А какую вы способны слушать? Двоицу, я не в ваш адрес говорю, я комментирую слова Павла. Двоицу, троицу, вино на вечере, алкогольное, неалкогольное. Ну, я согласен, что лучше неалкогольное. И так и правильнее, и лучше, и безопаснее, да? Нет, вот споры. Хлеб на вечере с елеем или без елея? Соль надо или не надо? Сахаром подсластить или нет? А молока добавить или нет? А свет в субботу можно включать или нет? Говорю, а в носу ковыряться можно в субботу или нет? Я говорю, нет, в пятницу до захода можно, а в субботу нельзя. На меня смотрят так, Саша, что ты молотишь? Это я продолжаю ваши речи. Это такое наше христианство. О сём нам надлежало говорить много, заметьте, о том, как победить, подобно Христу, греховную свою плоть. И дальше написано. Если бы вы это понимали, способны были понимать, судя по времени, вы уже были бы учителями, и вы бы других учили, как победить грех. Но вас по новой надо учить первым началом Слова Божьего. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякие питаемые молоком, начатки учения, вот к последующей главе, 6, да? Всякие питаемые молоком, это вера в Бога, да, я вам перечислял, доктрины, не сведущ в слове праведности, потому что он ребенок маленький. И дальше, смотрите, твердая же пища, это твердая пища, это пища об освящении. Свойственно совершенным, то есть, которые идут к совершенству и размышляют об этом, и беседуют об этом, и проповеди слушают об этом, у которых, заметьте, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. То есть, это люди, рожденные свыше. Еще раз напоминаю, посему оставим вот эти начатки учения Христова. Поспешим в первую очередь к совершенству, к святости. И не станем заниматься вот этими всякими реформаторскими и революционными идеями. все это в кавычках, и революционными, и реформаторскими. Кому нравится, пусть занимаются. Я вам говорю на основании Писания, что только святость будет единственным мерилом, на основании которого будет определяться, мы спасенными будем или погибшие. Об этом надо говорить. Все остальное, ну, если правильное, нужное, не узнаем здесь, узнаем там. Вот так встанем и глянем, скажем, Господи, извините, постройте, чтобы я знал, востроили или там двое, или один. Это как, знаете, вот некоторые говорят там, вот Христос, вот он Бог или нет? Нет, не Бог. Бог же един. Или еще опять начинается, опять 25. Почему не Бог? Ну, потому что не Бог. Бог один, един. Я говорю, един и один – это разница. Один – это один. Тогда Христос нет. А един – это идет речь о единстве. Видите, куда деть слова? Бог явился во плоти. Помните, да? А куда деть другие слова? Не почитал хищением быть равным Богу. Ну, не Бог, но равный. Говорю, знаете, дорогие товарищи, это называется, доумничались до такого состояния, что действительно до какого-то сумасбродства мы доходим. Поэтому повторяю как бы вопрос последний, как влияют вот эти всякие учения революционные, да, на состояние нашей святости? Ровным счетом никак. Занимайтесь освящением, эти все теории выбросьте и все. Если там возникнет какой-то вопрос такой, не для спора, конечно, можно задать, я отвечу. Но не для спора и не для разделений. А вообще занимайтесь освящением, я вам точно говорю, не прогадаете. И Бог вам помощь. Всего хорошего, Божьих вам благословений. Следующая встреча у нас будет завтра. До встречи, Божьих вам еще раз благословений.